Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И это программа из цикла «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. Добрый вечер, Михаил Львович.
Добрый вечер, Мария. Большое спасибо, что вы пригласили меня на эту программу. Это мое второе интервью на Радио «Вера». И, в общем, как говорят, дай бог, не последнее. Посмотрим. Это интересно всегда. Мне самому интересно иногда осознавать, как православие проникает в твою жизнь, в бизнес, которым ты управляешь, и как бизнес обратно возвращается в православие для... Ну, для развития, для какого-то такого существования, наверное. Спасибо.
Спасибо и вам, встречная, за то, что уже второй раз приходите к нам. Первый раз это было на полях Петербургского экономического форума, небольшое интервью. И, надеюсь, да, оно послужит таким входом в нашу тему, поскольку действительно задачей нашего цикла программ мы видим именно практическое преломление того, как православные ценности реализуются в бизнесе. Потому что можно сколько угодно об этом рассуждать в теоретическом ключе, но на самом деле самое ценное как раз рождается в опыте. И у каждого этот опыт совершенно свой, уникальный, непохожий. А вот, Михаил Львович, для того, чтобы немножечко, да, вот, погрузить слушателей в ваш личный опыт, не могли бы вы с нами поделиться, как, в принципе, вы пришли в сферу транспорта? Насколько я вот знаю основные вехи вашей биографии, вы в нем всю жизнь, и что я почерпнула из открытых источников, что одной из первых ваших должностей был начальник поезда. То есть вы прям вот, знаете, классическая такая схема человека, который сделал себя сам, да, в одной вот стезе. Расскажите, пожалуйста, как, почему сюда?
Это сложный вопрос, потому что, наверное, возвращаясь обратно в свою там юность, я не знаю, почему сюда. Это некие ограничения, которые были в Москве, куда можно поступить, куда, где хорошо учат. И изначально я поступал в МИИТ на кафедру моста и тоннеля. Почему мосты и тоннели? Потому что, закончив математическую школу, ты понимаешь, что, ну, в общем, зачем ты ее заканчивал, надо куда-то математику приложить. Угу. А мосты и тоннели – это максимальное с точки зрения транспорта приложение этих знаний. Плюс я пошел учиться 6 лет, соответственно, заканчивая 16, понимание, куда я хочу, это было 83-й год, еще бы я понимал, куда я хочу. Куда родители сказали, что где хорошо, какой подобрали вуз, туда и пошел. В итоге, правда, я оказался не на мостах и туннелях, оказался в энергетике. У меня родители с энергетическим прошлым оба, и мама, и папа. Поэтому, видимо, это было какое-то продолжение их линии. Но уже... Там много чего совпадало. 86-й год, призыв тех, кто учился на высших учебных заведениях. Это был год, когда была снята бронь, кто поступал в 84-м. И дальше возникает призыв, армия, возврат, 88-й год. Я пришел с полной убежденностью, что мне не надо больше учиться, мне надо идти работать. Надо отдать должное моим родителям, очень мудрым. Они сказали, съезди, отдохни чуть-чуть. Ну, армия, все-таки 2 года, отдохни. Я чуть-чуть отдохнул, вернулся. Они говорят, ну как, учиться или работать? Я говорю, учиться. Очень мудро все было ими сделано. Они очень переживали все эти 2 года, пока меня не было, пока я служил, они были дома. В общем, много таких вот каких-то вех пришло к тому, что в 90-й год окончание уже, в общем, это уже почти закат Советского Союза, это уже кооперативы и все остальное, и... В принципе, распределение практически завершилось к этому моменту, такое принудительное. Я попробовал в студенческом отряде проводников покататься летом. В общем, и на эту стезю и ушел. И меня направили окончить курсы начальников поездов, и я захожу начальником поезда в свою первую работу. Это очень интересно. Сегодня я понимаю, что это все этап становления, потому что об этом мало говорят. Но когда поезд отходит от перрона, самый старший в поезде начальник поезда, ему подчиняются проводники, ему подчиняются машинисты, он отвечает за все это, но ему все подчиняются. Это, конечно, с точки зрения руководителя, это моментальное взросление, потому что ты разочек отъехал и осознал, что вот за всех тех, за все их жизни, в общем, отвечаешь ты, и ты очень быстро в этом случае начинаешь взрослеть, у тебя прям такой взрыв, ну, взрыв, да, взросление, и мне в какой-то степени было легче после 2 года в Советской армии рядовым. Это тоже такой школа жизни. Еще пока была советская школа жизни, потому что 86-88, еще Советский Союз был в силе. Уже были какие-то там, но в армии еще все было строго, стабильно. И, конечно, это тоже было такое испытание, его надо было пройти, вернуться с достоинством домой. И, наверное, это и заложило все, что было дальше. Потом было... Ой, много чего было. Потом была коммерция, потом был туризм. То есть я выскочил, но туризм такой, связанный с авиацией. Мы занимались организацией большого количества чартерных рейсов. У нас компания, которая была одна из самых первых и одна из самых крупных именно, кто организовал чартеры. Потом стало скучновато немножко. Скучновато.
Скучновато на таком бурном направлении.
Скучновато. Ну, потому что у тебя все развивается, все движется, у тебя идут изменения различные, но ты понимаешь при этом, что, ну, это такой... По срезу бизнеса в туризме, с точки зрения того, кто там работает, видно, что это скучновато, потому что основной объем людей, которые там работают, это... Женщины, какое образование у них? Любое. Потому что профильного образования тогда вообще не было. Сегодня есть институт туризма и гостеприимства. Но с точки зрения бизнеса самого, он очень такой утилитарный. Он вроде как кажется интересный, а когда ты в него погружаешься, ты начинаешь понимать, что вообще работа в сфере услуг, она достаточно неблагодарная в какой-то степени. И становится скучно, ну, потому что у тебя одни и те же операции, ты выходишь на определенный уровень, и, в общем, у тебя начинается такое некое посредническое производство, да. И я понял, что мне это просто неинтересно, и все, там скучно. И тогда я ушел в авиакомпанию, потом я ушел в еще одну авиакомпанию, а потом было принято решение, значит, что надо чем-нибудь заниматься более серьезным. И я ухожу на госслужбу. 20 лет почти там, без 7 месяцев, без 6, нет, без 6 месяцев. Да, было, то есть мне говорили: Миш, зачем ты это делаешь? У тебя все хорошо с работой, с бизнесом. Я говорю: слушай, ну, как-то вот надо попробовать. Не знаю, может быть, это советские корни, советское прошлое, которое тоже давило в какой-то степени. Я даже не могу ответить, почему это было. Это не было спонтанно, но это было осознанно. Да, хочу попробовать.
А можно сказать, что у вас назрела потребность перейти просто на другой масштаб задач?
Наверное. Потому что в рамках какой-то там... Ну, какая бы ни была компания, туристические компании все плюс-минус маленькие. Они там в основном семейные. Ни у одной туристической компании в России не получилось сделать IPO. И, в общем, даже у интуриста это не получилось. Хотя, казалось бы, чтобы было бы проще всего, да, там какие-то крупные компании, оставшиеся от Советского Союза, типа интуриста, спутника, тоже нет. То есть это все-таки такой семейный малый бизнес, невзирая на большие объемы. Есть большой бизнес, но он не наш, там, условно, турецкий, предположим, когда они владеют отелями и приходят с тем, чтобы обеспечить сами себе загрузку, они начинают заниматься тем, чтобы привозить к себе туристов. И поэтому занимают. Но это с той стороны пришедшие. А отсюда выросшие, Нет, нет. Угу. Это все такое, все относительно местечковое.
А когда вы перешли на госслужбу после богатого опыта в сфере туризма и коммерции, вот что изменилось с точки зрения организации этого дела изнутри и вашего ощущения от того, чем вы занимаетесь?
Масштаб задач другой. И это прям, как сказать, я бы сказал, для мужского эго госслужба – это прям, наверное, самое сильное, что может быть. Потому что, ну, перед тобой отрасль, перед тобой страна. И если ты так осознаешь, вопрос, осознаешь ли ты так, понимаешь ли ты, что это так? Если понимаешь, ну, ничто с этим по объему задач не сравнится. Это же масштаб влияния, это интерес в развитии. Ты понимаешь, что ты занимаешься очень ответственным, очень интересным делом, когда ты можешь увидеть свои решения относить, ну, за свою жизнь, как они изменили часть отрасли, как улучшилось что-то вообще у людей. Не у кого-то конкретно в конкретном дворе, а в принципе, как это повлияло на развитие страны.
Угу.
Но это такой масштаб, после которого очень сложно адаптироваться в маленьких компаниях. Почему очень часто люди не уходят с определенного уровня чиновников? Ты не понимаешь, то есть для тебя как бы что-то все становится небольшим.
Угу. А вот скажите, нет ли такого искушения, да, как при переходе из привычной коммерции на госслужбу? Ведь, как вы сами сказали, да, с одной стороны, это подпитывает эго. Ну, мы сейчас безоценочно об этом говорим, да? Как бы другой масштаб, другие горизонты открываются. И как вот здесь встать, наверное, на позицию служения, да, которая в идеале здесь была бы хороша, да, поскольку многое открывается, вот за многое взять ответственность в этом смысле, а не наоборот, да, ну, как бы взрастить некую хищническую такую мотивацию, которая вполне естественна для бизнеса, да, потому что, ну, заработать там и так далее.
Это вопрос, кто зачем приходит. Это же вопрос, кто с какой целью приходит. Кто приходит служить, а кто прислуживать. У нас же ничего не изменилось с 18-го, с 19 веков. Читаем литературу того времени. Служить брат, прислуживаться тошно, все то же самое. Ничего же не изменилось в этом плане. От человека зависит. Если человек приходит искренне служить людям, отечеству, значит, он приходит искренне служить. Вопросы, конечно же, сложности с точки зрения социального обеспечения чиновника. Конечно. Но мне в этом плане было значительно легче. Я уходил с развитой бизнес-позиции. И, в общем, это было такое спокойно. Я понимал, что, ну, создан задел, на который я могу опираться, и спокойно уже об этом особо не задумываться, не заботиться и жить дальше. И заниматься... То есть, когда я заходил, я не понимал, насколько это интересно. Это был такой некий... Это был некий эксперимент. Мне было сказано: слушай, мы ищем людей. Я сказал: возьмите меня. Он говорит: с ума сошел, у тебя же все хорошо. И я говорю: слушай, не скучно.
Почему можно от хорошей жизни, да, перейти на госслужбу?
Ну, казалось бы, да,
странно, да,
да. Ну, 2000 год, мы же понимаем, что 2000 год, зарплата госслужащего низкая, соцобеспечение низкое. И было странно, то есть я потом стал понимать, почему меня смотрели очень с большим вопросом. То есть, ну, то есть я привык уже жить в определенном ритме жизни, в определенном там одежде, не знаю, машине. Я в таком виде приезжал на службу, мне говорили: ну, как-то ты... Я говорю: слушайте, ну, вопросы, если у вас есть вопросы откуда, задайте, но я вам на них отвечу. У меня все понятно. Поэтому заходил, на самом деле, я там плюс-минус на год. Я сказал: возьмите меня, попробую, интересно же. Вот. Потом мне мои друзья сказали: Миш, 4 года, через 4 не уйдешь 7, через 7 не уйдешь лет на 20. Я сказал: да ладно, я всегда уйду. Все оказались правы, абсолютно 20.
Замечательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Михаил Львович, спасибо, что вы такую панораму своей жизни и профессионального становления перед нами раскрыли. И позвольте задать вам вопрос такой, может быть, более деликатного и глубокого характера, в той степени, в которой, возможно, поделитесь с нами, как вы пришли к вере. Потому что люди, прошедшие, как правило, да, времена перестройки уже в сознательном возрасте, ну, это такая вот как бы некая мясорубка, из которой все выходили по-разному. Многие действительно благодаря этому в том числе обретали веру уже во взрослом возрасте. Кому-то, единицам повезло, они воспитывались в такой семье. Вот в вашем случае как это было?
Ну, я из классической советской семьи, в которой вопросы веры не обсуждались. Ну, не обсуждались, и все. Бабушка по маминой линии была очень верующим человеком, и она прошла войну Великую Отечественную в Бресте. То есть войска ушли, она осталась с двумя дочками, моя мама и моя тетя. Мама рождена была в Иркутске, в советской семье. Там дедушка был функционером партийным, поэтому никаких вопросов не было. Но при этом бабушка, как только война началась, дед ушел с войсками, она взяла девчонок и покрестила их сама в Немане. Она сделала так. И вот все там 4 года почти, в общем, Брест освобождался, один из самых последних на территории СССР, ее не тронули. Она говорила, что есть было нечего, я шла куда-то в деревню, мимо ехали немцы, я шла и молилась. Ну, в принципе, убить, там, не знаю, растоптать честь могли в любой момент. Но Господь хранил, и когда войска ушли, дед их нашел.
Да вы что, то есть да? Он остался в живых?
Да. Угу. При том, что он был в блокаде, он в блокаде остался жив, он закончил войну полковником юстиции. После войны нашел, привез обратно, они воссоединились.
Потрясающая история.
Но это история, которая такая... Она не обсуждалась особо, это уже попозже, когда там, все стали постарше, когда об этом можно было говорить, это было, то есть мне рассказывали. Очень интересно, как воспитывали дома, не обсуждая, что это христианские ценности, но сегодня я понимаю, что это было ценности, скажем так, веры. Сложно отрывать, например, там, иудаизм и христианство, потому что Ветхий Завет, он един. И вот очень много ветхозаветных... Сегодня я понимаю, что это заповеди, а тогда это просто было воспитание в семье. Спасибо, пожалуйста, всегда. И неважно, это мама, папа, бабушка, дедушка, неважно. Всегда говорить спасибо и пожалуйста. Уважение старших. Это не подчинение, это именно уважение. Это любовь к ближнему своему. Это я сейчас понимаю, что это такое. А тогда просто так воспитывали. Там обязательно по воскресеньям у нас мамина половина из Ленинграда, папина из Москвы. Мы жили в Москве, обязательно по воскресеньям каждый раз к бабушке с дедушкой на обед. Нравится это. Не нравится это. Нравится. Ты привыкаешь к тому, что ты обязательно уважаешь, ты их любишь, ты к ним ездишь, ты им помогаешь. И вот такие вещи, они какие-то такие общечеловеческие, наверное, да? Сегодня я понимаю, да, что очень много христианских ценностей сидит на этих постулатах. Но тогда нет. Это не обсуждалось, это не говорилось, это вообще просто так воспитывалось. Там у каждого своя обязанность в доме. Кто-то на стол накрывает, кто-то там посуду моет, кто-то, там, не знаю, по субботам пылесосит квартиру. И не обсуждалось, и это делалось с радостью. Это была та помощь, которая всегда была. Вот много еще таких вот мелочей, по которым сегодня я понимаю, что это вот то воспитание, которое позволило спокойно, придя к вере, ее впитать легко, потому что не надо еще раз объяснять, что это правильно. Не надо объяснять. Ты читаешь, ты понимаешь? А, ну, меня так воспитали, это понятно. Все легко. Вот, поэтому к вере сложный вопрос, потому что разные в жизни попадались люди. У нас был очень хороший наш близкий друг Лев Антонович Долгопольский, который в свое время сказал: «Миш, ну, иди покрестись. В принципе, иди в любую веру». Он это очень хорошо объяснял. Он говорит, понимаешь, говорит, каждый человек родился, у него есть связь с Господом. Ну, просто потому, что в нем есть душа, у него в любом случае есть связь. Просто твой канал общения, говоря современным языком, находится на уровне 64К. У тебя этот модем стоит никакущий, и программы обеспечения у тебя нет никакого. Идешь в веру, у тебя модем ставится. У кого-то суперскоростной, у кого-то супер-суперскоростной, у кого-то просто скоростной. Ну, ты для себя сам выбери, куда. Так как у тебя нет бэкграунда никакого, то ты сам выбери, куда. Он говорит, я православный. Если ты считаешь, что там я прав, иди покрестись. Ну, тоже такие вот... Это было, я не помню, сейчас 94-93, ну, достаточно давно, но это не привело к тому, что пошел процесс воцерковления.
Угу.
А вот, скажем так, да, было понимание, что крестик на тебе, в принципе, все остальное Бог в душе и все остальные вещи, они понятны, как рассуждают люди, которые не понимают до конца, для чего нужен храм, зачем причащаться и так далее. А вот такое, как бы сказать, воцерковление очень серьезное в нашей жизни сыграл Сергий Радонежский.
Правда? Расскажите, да. Пожалуйста, ну, в той степени, в которой можно.
22-й год на дворе, празднование 600-летия обретения мощей. Частица мощей летает по России. Я возглавляю компанию «Росджет», которая возит частицу месяц по стране. Достаточно немолодой самолет, Як-42. Мы очень сильно переживали за этот самолет, ну, что он где-то может, где-то что-то, там, техническая какая-то поломка произойти. Мы закупали часть запчастей, подписали даже соглашение о резервировании, если вдруг что. Ну, потому что летать месяц по дальним регионам, готовились к любому исходу. Но, как я сказал, преподобный... Сказал, что нет, ну, что ломаться, давай летать. Месяц без замечания, без единого вообще какого-либо срыва. Просто идеально. Отлетали, отработали, вернулись, все хорошо. Я после этого позвонил в... Не помню, с кем-то я был на контакте из организаторов и попросил, а можно вот экскурсию в Лавру сделать? Мы сказали, слушайте, ну, наверное, мы узнаем. Ну, и сказали, да, давайте, вас встретят, все хорошо. Уже после, то есть это было после того, как уже все отлетали. И мы приезжаем в Лавру, нас встречают. Были смешные вещи. Нас представили как абсолютно светских людей. А были мы на Успенский пост. Ну, он такой же по строгости, как и Великий пост. И вот мы приезжаем, значит, нас встречают, ведут сразу на трапезу. А мы к этому времени, за год до этого, с супругой повенчались. Повенчались, ну, так потихонечку начали ходить в приход, куда мы ходим до сих пор. И, в общем, нас туда и привел Лев Натанович, который меня когда-то отправил крестить. Вот это история с там, 30-летней давности, начавшаяся она, и, в общем, в какой-то степени и продолжается. Но это не привело пока нас в храм, в церковление. Мы как бы, да, ходили, ну, не часто, так как-то вот не часто. А здесь, значит, но при этом мы такие как вели себя, как новоначальные абсолютно такие. Прям вот нам все вот прям надо соблюдать, все-все-все каноны, да, строже, да, чем монахи. Прям вот прям...
Неофитский порыв.
Абсолютно. И вот мы приходим на трапезу, считают, что светские люди взяли благословение на рыбу. На мясо не взяли, но на рыбу взяли. И вот, значит, там ставят тарелки, и мы в таком ужасе. Рыба? Сейчас же пост. Батюшка, как потом нам рассказывал, он стал нашим другом, потом он сказал, говорит, я готов был провалиться просто под землю, потому что я тут ходил и спрашивал, благословение получил, и вдруг, значит, вот меня берут и так как бы мордой по столу возят. По-другому не скажешь. И дальше пошло обратное испытание. Значит, пообедали, экскурсия. Да. Все ночные пойдете? Тут же уже нельзя назад давать никакой. Да, да, пойдем.
Нельзя градус благочестия снижать.
Все, уже.
После отказа от рыбы.
Да, Коля, уж ты так пошел. Ах ты такой, ну сейчас мы тебя испытаем какой-то. Значит, все, пошли на всеночную. Хорошо, хорошая служба была в лавре, как раз такая прям хорошая. А потом ужин, трапеза такая, постная, все. А на раннюю пойдете? На 6:20 выйти из гостиницы, в 6:30 сначала. Уже же все поздно назад ходить. Да, пойдем. А вот сюда пойдете, да, пойдем. И вот как бы нас прям моментально взяли и испытали. Но если вы такие, то давайте посмотрим, какие вы на самом деле. Может, вы все-таки откажетесь и перестанете себя строить. Не отказались. И это вот прям проложило дальнейший путь. У нас там мы поехали дальше с 22-м году, в 23-м мы поехали. Вот такой пошел прям. Мы стали ходить в свой храм каждое воскресенье обязательно. Мы, в общем, не сильно прочитали много к этому моменту, но стали читать, стали понимать важность, стали понимать важность литургии, важность. Нам Господь давал людей соответствующих. Как только пошел у нас порыв, а давайте мы поймем на самом деле, нам стали давать людей, у нас появлялись очень интересные собеседники, мы попадали в разные монастыри, мы ехали отдыхать, а попадали в монастыри, у меня супруга даже сказала, говорит, значит, у меня такое ощущение, что ты любой наш отдых делаешь паломничеством в итоге, потому что мы попали совершенно в разные испытания, нас Господь прям испытывал после этого, но если вы такие, давайте мы посмотрим, какие вы на самом деле. Мы за это время... Срок очень короткий, в общем, лето 22 августа мы были на Соловках 2 раза, 1 раз на Рождество. Такой интересный такой опыт очень сильно. Вот он такой непростой, потому что мы прилетели в Архангельск, было -29.
Ох!
До этого была непогода. В день, когда мы прилетели, погода была, мы перелетели на Соловки. Потом это было 5, по-моему, января. Значит, потом 3 дня ничего не летало опять. Нам улетать обратно, опять погода пришла, мы вернулись обратно. Это очень необычное состояние. Ну, вообще Соловки само по себе место, а когда оно еще пустое, то есть там не было людей, не было паломников, ничто не летало. Это ночная служба, когда ты сидишь из окошка смотришь, а там монахи идут на ночную, поземка белая, развивающаяся мантия, и абсолютная тишина, и только полная луна светит. Это совершенно какое-то неземное все. Это чуть-чуть какое-то прям небесное место. Мы были летом на Соловках, когда опять мы спокойно едем, никуда не торопимся, приезжаем. 3 дня до этого был шторм, ветер, самолеты не летали, корабли не ходили. Мы приезжаем, говорит, да, хорошо, окей, частные лодки пойдут, мы вас отвезем, садитесь в лодку. Говорит, слушай, 2 часа до отплытия, он какую-то группу ждал. Я говорю, пойдем, мы сходим, перекусим, все-таки мы достаточно долго ехали из Медвежьегорска. Он говорит, ну, как хотите. Значит, мы покушали, приходим, паломники уже все сидят, все места заняты, мест нет. Он говорит, слушай, мест нет. Я говорю, подожди, ну уже все, я же не могу не поехать. Он говорит, ну смотри, есть место только на улице. Там такой катер алюминиевый, на 20 человек, все 20 паломников сели, и есть только на открытой части скамеечка на корме, на которой сидит один человек. Он говорит, ну, два места садитесь. Ветер, все-таки штормик еще, 9 метров в секунду, при 10 уже не выходит, при 9 еще выходит. Угу. При этом святитель Николай не выходит в такую погоду, и только частники выходят. Я к паломникам, я говорю, дорогие паломники, подвиньтесь, пожалуйста, я супругу к вам посажу. Я-то сам-то и на корме посижу в открытом виде, у меня все хорошо. Папа когда-то хотел, чтобы я был моряком, поэтому я первое транспортное образование я получил, закончив школу юных моряков, нычков, полярников, 6-8 класс. Поэтому, в принципе, мне все еще раньше до МИИДа все начиналось.
Да-да-да.
Вот, они такие посмотрели на меня и... Помолимся. Открыли молитвословы и давай молитвы читать. Думаю, ну, понятно, паломники. Вы, конечно, христиане добрые и очень любите других христиан. Я спрашиваю, говорю, ну, значит так, ты сидишь, я стою, с Божьей помощью доберемся. Mm-hmm. Если уж Господь нас сюда в таком виде привел, значит, доверься Ему и успокойся. И я сказал себе, если Господь доверился, привел сюда, значит, так и надо. Ничего, 50 минут, дерзновенные молитвы. Это вот иногда бывают случаи, когда, вот, когда мы летели на самолете на Салафи, когда мы шли на катере, прям вот очень дерзновенные молитвы, начинаешь понимать, насколько это помогает успокоиться. Прекрасно дошли, без каких-либо приключений, вышли. Даже, в общем, в лучшем виде, потому что те, кто сидели внутри каюты, их укачивать начало, а кто на свежем воздухе не укачивает, и все было хорошо. Поэтому был Валаам на Рождество, на святителя Николая, 6,5 часа в шторм, тоже ничего. Дошли.
Вам прямо везет, знаете, на погодные условия.
Нам как-то явно вот так вот такая... Господь да. искушает, проверяя, да или нет. Да, ничего страшного. Если Господь с тобой, бояться нечего.
Спасибо большое за эту историю, за несколько историй. И все они про дальнее плавание. Я напомню, что с нами в этом часе Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании, в студии Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики с нашими гостями. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. У микрофона Мария Сушенцова. И мы сегодня общаемся в рамках цикла программ «Вера и дело», где мы затрагиваем темы взаимосвязи экономики и христианской веры. Михаил Львович, вы так красочно как-то вот с погружением рассказали о вашем воцерковлении, о том, как это все через какие-то испытания, путешествия складывалось. А вот скажите, пожалуйста, уже вот на этом этапе вы какие-то для себя изменили представление о том, как вот в вашем деле это применить? Да? Ну, не, применить — это утилитарное очень слово, даже, наверное, неподходящее, а изменился ли ваш взгляд на вот ваше профессиональное поприще, да, вот на дело в этом смысле, после того, как вы уже вот воцерковились?
Да, здесь вот, как бы можно посмотреть на этот вопрос с двух сторон. Есть внутренняя часть, это с точки зрения управления компанией, и есть внешняя часть, это что бизнес должен делать и какую он несет нагрузку и должен нести нагрузку на себе с точки зрения, ну, служения социального, что ли, да, то есть вот здесь, конечно же, изменилось, да, потому что ты не можешь раздвоиться, ты в храме весь такой белый и пушистый, весь такой выцерковленный, весь такой христианин, вдруг приходишь на работу и давай эгегей всех там устраивает какие-то непонятные и жесткие вещи. Нет, конечно. И, конечно же, ты становишься более спокойным прежде всего. Во-вторых, ты несешь эту частицу понимания, что самое важное, что не самое важное. Ты несешь ее в коллектив. Ты в коллектив это встраиваешь. То есть мы за это время сделали несколько для коллектива активности, назовем так, хотя это не совсем правильно, но в современном мире, на современном языке, наверное, это так. Там у нас после принесения благодатного огня в Россию у нас все 40 дней огонь был в офисе, именно зажженный, вот он все 40 дней после схождения находился в офисе. Для коллектива это была совершенно необычная история, но, с другой стороны, это было очень интересно, как была трансформация внутри. Люди приходили, и оказалось, что для многих это очень важно. Оказалось, что в коллективе очень много людей, которые уцерковленные, ходят в церковь. Просто об этом они молчали. Угу. А здесь оказалось, что да, ты добрее начинаешь относиться к людям. Да, без сомнения, у руководителя это его роль управлять людьми, кого-то наказывать, кого-то поощрять, с кем-то расставаться. У меня было какое-то такое внутреннее искушение, как же я могу это сделать? Я же христиан, как же я могу сделать кому-то плохо? Угу. С другой стороны, я как раз разговаривал с одним из батюшек. Он говорит, послушай, ну, это твоя работа, это твой крест. Возьми и неси. Ты не можешь от него отказаться. Ты же сам добровольно захотел быть руководителем. Угу. Положил себе на плечи крест, ну, и неси его, что ты ноешь. С другой стороны, ты только не обижай. Ты не спускайся на личность, ты веди весь диалог в рамках работы, все. Угу. Помогает очень сильно вот такая позиция, даже увольнять иногда легче. Почему? Потому что, ну, если человек мешает делу, и ты не можешь с этим ничего поделать, ты спокойно увольняешь, потому что это твоя работа. Когда вот это смешение, на мой взгляд, в голове может у руководителя происходить, ну, как же так? Я же должен проявлять христианскую такую любовь и смирение и никого не наказывать, да? Но, с другой стороны, все-таки мы воинство Христово. Мы же не просто послушные солдатики идущие, да, или там болванчики. Нет, мы же все-таки воинство, а воинство – это все-таки воевать. А если воевать, то воевать, исходя из дела. Значит, если тебе нужно принимать жесткие решения, значит, это твоя война. Принимай, потому что ты отвечаешь за людей, за развитие компании, за тех, кто тебя в конце концов доверил, тебя назначая, да. Поэтому вот это все очень помогает спокойно управлять. Это помогает с точки зрения восприятия людей. Конечно же, ты уже начинаешь смотреть не только на профкачество, профессиональное качество, ты уже начинаешь смотреть на внутренние качества. И это тоже видно всегда становится после того, как ты прошел процесс. Ну, пройти процесс, наверное, никогда нельзя. Это когда ты воцерковился и находишься в православии, внутри, ты тоже начинаешь смотреть на людей чуть-чуть по-другому, потому что человек, который ходит в храм, он вольно-невольно приносит вот эту частицу этой доброты и любви в то место, где он находится. А на работе мы находимся чаще, больше, чем дома.
Абсолютно.
И поэтому там, потом мы сделали уже два раза, у нас недалеко есть храм в Петровском парке, значит, мы один раз туда. Кто захотел? Я очень в этом плане, очень руководитель мягкий, я никого не заставляю, даю возможности, показываю своим примером. Хотите идти за мной, идите. Не хотите, у вас всегда есть свобода выбора. Но смотрю, потихонечку люди начинают, кто-то задает вопрос, а почему? А почему руководитель этому уделяет внимание? Это тоже некий некое миссионерство получается. Угу. Что приходят, спрашивают, я отвечу всегда. Приходят, вот у нас была недавно беседа с батюшкой в храме, я сказал, задавайте вопросы, друзья мои. Есть вопросы, почему, от чего, как это происходит, ну, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вот специально мы для этого организуем встречи с батюшкой. То есть у нас такое, ну, медленное, спокойное, но потихонечку показываешь, что важно. Что... Очень потом важно для сотрудников было, когда было принесение благодатного огня в Россию, мы участвовали в этом, и, значит, оплачивали рейс, то есть мы выступили таким благодетелем в этой части. И когда это прозвучало на страну, что вот ГТЛК, это для сотрудников, мне очень многие подошли и сказали, Михаил Иванович, мне, нам есть чем гордиться дома. Дети сказали, ой, мама, это же вы. Угу. Когда у людей появляется гордость за компанию, мне утилитарно точно понятно, что они будут лучше работать. А если они будут лучше работать, то и я буду с еще большим усердием, удовольствием предлагать различные варианты движения. То есть вот и сейчас потихоньку мы будем там в Лавру мы выехали, у нас выехало порядка 80 человек, сделали экскурсию. Кто-то, был, живя в Москве, был впервые. И они в таком восторге приехали, говорят, неужели, говорят, слушайте, ребят, ну час езды. Всегда можно самому, говорит, а мы даже не представляли, что это так. Uh-huh. Сделали экскурсию, потом трапезу, все. Они с таким воодушевлением приехали, сказали, слушайте, ну, удивительно, как хорошо. Причем, кто хочет, делали два автобуса, один автобус на службу пораньше, а второй автобус просто на экскурсию попозже. Кто захотел, приехал на службу, помолились, причастились. Я сам всегда при любой возможности, если получается приехать в Лавру, помолиться, причаститься, вот прям да, какое-то это место для нас абсолютно сакральное, абсолютно такое стало близкое и свое. Вот мы туда едем не как куда-то, мы как, ну, к себе едем. Так получилось. Вот оттуда все, в общем, так очень сильно началось и, угу. и продолжается, и никуда. И я всегда там, если проезжаем что-то еще, какая-то у меня поездка, заехать на 3 минуты, приложиться к преподобному и поехать дальше. Все. Это угу. вот обязательная часть любой программы, если находимся в той части Подмосковья. Поэтому, да, это очень помогает, на самом деле, в работе. Климат в коллективе другой появляется. Ну, он другой. Люди начинают понимать, что работа, да, но что-то есть, кроме работы. Угу. И для меня это самое важное, потому что на этом можно дальше построить нормальные взаимоотношения. Дальше можно уходить в любые управленческие вещи, горизонтальные связи развивать, угу. когда у людей появляется доверие друг к другу, когда появляется взаимопомощь друг другу. Потом я все-таки объясняю, что там, с точки зрения подчиненности тоже это помогает объяснять, что руководителя надо воспринимать как Богом данного. И тогда ты начинаешь по-другому воспринимать того, кто тобой руководит. Ты начинаешь по-другому немножко подчиняться, лучше слышать, лучше понимать, так я отношусь к руководителям, которые есть у меня, и так я объясняю подчиненным, которые у меня есть. Это тоже помогает появлению смирения, такого вот спокойного, рабочего, без каких-либо там ненужных прикрас, но тем не менее, ну, если тебе Господь дал этого руководителя, кто ты, чтобы с ним спорить?
Можно немножко либо доверять, хотя бы чуть-чуть.
Да, хотя бы чуть-чуть, но что он все-таки что-то может и что-то знает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. С вами я, Мария Сушенцова, и мы ведем наш разговор в рамках цикла «Вера и дело». Михаил Львович, мы много сегодня говорим о вот, приходе к церкви, о изменении взгляда, о вашем пути, и пока еще не успели затронуть вашу текущую деятельность. Вот как бы 20-летку мы так перелистнули, которая была связана с госслужбой, а теперь у вас, видимо, пошла следующая 20-летка, которая...
Не, ну, дай бог, чтобы 20 лет.
Ну, да, не будем загадывать. Будущее знает только Господь Бог. Да. Но, тем не менее, сейчас, как вот вы уже говорили в эфире нашей радиостанции, у вас какой-то такой сплав начался, да, между... Или нечто промежуточное между государством и, ну, скажем так, реальным производственным сектором. Вот я хотела вас попросить просто даже для наших слушателей пояснить, чем занимается ваша компания, потому что для, ну, людей, не погруженных в экономические вопросы, звучит так очень, знаете, сложно, немножко заумно. Ладно, транспортная компания, но лизинговая, как-то так вот слово не совсем, да, может быть, понятным, просто пояснить, чем занимается ваша компания и как бы вот какую, как вы говорите, да, вот роль служения некая, да, для задач государства она выполняет.
Да, я возглавляю акционерное общество, государственная транспортно-лизинговая компания. Мы были созданы достаточно давно, в этом году у нас 25 лет. То есть для российского бизнеса это такой большой путь. У нас 19 ноября, нам исполнится ровно 25 лет. Компания проходила разные вехи развития, но в основном всегда была только в сфере транспорта и никаких других компетенций по другим вещам не наращивала. Мы занимаемся лизингом в интересах транспорта различных госпроектов. Какая функция у нас? Основная функция наша – это компенсировать несовершенство рынка. То есть понятно, что по экономической теории не надо регулировать только идеальный рынок, когда бесконечное количество потребителей, бесконечное количество производителей. Тогда рынок сам себя отрегулирует, потому что в свободной конкуренции они друг друга уравновесят. Когда не существует, не знаю, производителей, кроме одного, когда не существует потребителей, кроме двух, когда отсутствует рынок в этой части, когда его просто надо создать, рынок, ну, просто взять и в этой части создать, например, нарастить производство кораблей, что очень актуально для нашей огромной страны с большим количеством водных путей. Государство говорит, да, давайте какими-то механизмами, потому что просто раздавать денег – это не пройдет. Смысла в этом не будет, деньги могут быть просто потрачены, и ничего не разовьется. И вот здесь как раз лизинговая компания со 100% госучастием выходит на первый план. Почему? Потому что, с одной стороны, бюджет нам дает деньги, на которые мы заказываем те или иные для бюджета важные транспортные средства. Корабли, самолеты. С одной стороны. С другой стороны, государство говорит, слушайте, ну, просто финансировать на 100% все проекты нет, есть бюджетные правила, надо привлекать там от 95 до 10% коммерческих денег. Частная компания говорит, слушайте, ну, как мы будем привлекать? Нам проще, мы госкомпания, мы можем всегда опереться на государство как гаранта и спокойно привлекаться в коммерческом секторе. Дальше... Государство говорит, слушайте, давайте для того, чтобы нам развивать... Вот таким образом мы развиваем производство, да? Потом государство говорит, слушайте, нет, надо же развивать еще эксплуатацию, это вторая задача. Угу. Государство говорит, слушайте, давайте тогда так, мы вам дадим, не знаю, там, до 90% бюджетных средств, а вы привлечете 10% всего, но за счет этого получится льготная лизинговая ставка, которую бизнес сегодня, опять же, так как эта часть бизнеса пока не сильно освоена, то бизнес сможет сократить свои текущие расходы, так называемые ОПЕКСы, Operation Cost. И тогда мы отдаем по льготной ставке взятые деньги, и для компании, которая будет эксплуатировать в дальнейшем, это становится намного дешевле. Поэтому мы вот как раз соединяем. Мы, с одной стороны, работаем с производителями и с ними разговариваем по оптимизации расходов, цен и так далее. С другой стороны, мы за счет государства и за счет госпрограммы, за счет бюджета снижаем нагрузку текущую, и для эксплуатирующей организации это тоже снижает нагрузку и дает возможность спокойно стартовать в этом рынке. Да, когда рынок поднимется, когда объем производства вырастет, когда количество эксплуатирующих организаций будет больше, наша роль будет отходить. Но пока идет создание, пока есть несовершенство рыночных механизмов, пока, предположим, есть высокая стоимость комплектующих по объективным причинам, которые необходимо компенсировать снижением каких-либо, какой-либо стоимости, то бюджет в этом случае таким образом помогает, и мы помогаем и производить, покупая, и предоплачивая, и, значит, по сути своей, делая предоплату при производстве, и помогаем потом в итоге эксплуатировать, потому что деньги льготные, ставка льготная, и они спокойно дальше эксплуатируют. Не во всех отраслях это существует. В транспорте это абсолютно существующая история, в капиталоемких отраслях и отраслях, которые при производстве имеют достаточно длинную инвестиционную фазу. Ну, предположим, там, строительство корабля – это, ну, 2-3 года. Строительство самолета порой тоже 2-3, иногда 4 года. Да? Вот эту фазу обеспечивать деньгами коммерсанты не могут сегодня, просто в силу разных экономических, экономической ситуации, высокой ключевой ставки. Государство через нас помогает это делать. И вот в этом наша и роль, да, чтобы как раз сбалансировать. Плюс мы абсолютно открыты, прозрачны, мы 100% государственные, проверяем и контролируем и со всех сторон, и поэтому мы как бы этого абсолютно не боимся. Но есть железнодорожные перевозки, где мы выступаем абсолютно коммерческой частью. Абсолютно, там нет никаких, никакого бюджета, мы участники рынка, абсолютно в рыночных условиях, работающие, работающие с производителями, с лизингополучателями. Но там это еще связано с тем, что инвест-период 3 месяца, 2 месяца, 0 месяцев. Мы иногда покупаем стоящие на уже произведенные вагоны, предположим. И это тоже как раз... Нам не надо компенсировать поиск денег эксплуатирующей организации на момент стройки. Мы абсолютно в рынке, в рыночных условиях. Да, крупнейший, наверное, один из самых крупных участников, но, тем не менее, в рынке. Этот, с другой стороны, там у нас появляется другая экспертиза. Там у нас появляется экспертиза рынка, которую мы опять несем в министерство. А что же мы видим на рынке? А как мы видим перспективы? В каких частях? Mm-hmm. Какие есть проблемы? Потому что на вагонах завязано очень большое количество производителей. Там, производители угля, значит, там, нефти, нефтепродукты, все, что везется железнодорожным транспортом, они все от этого зависят, и мы, видя, что происходит на рынке, можем какие-то вещи прогнозировать и какие-то давать свои экспертные мнения. За последний год мы стали, в общем, приняли решение создавать отдельную дирекцию аналитики, которая вот уже там, где-то 6 месяцев она формируется, начинает подходы смотреть к этой аналитике, которую мы, опять же, дальше будем отдавать, потому что это очень важно, заниматься прогнозированием. Да, понятно, что сейчас сложно, да, понятно, что сейчас там, время не самое простое, но, наверное, там, мне не так сложно в нем. Почему? Да я из Советского Союза. Да я и жил всю жизнь, скажем так, по сути своей, когда смотрю назад, у меня не было времени, когда не было перемен. Они всегда плюс-минус происходили.
Да, это самая постоянная вещь в нашей стране, это перемены.
Потому что там 81-й год, смерть Брежнева, начались изменения, 83-й год, 85-й год, и вот это все, 90-й год, 91-й. И вот я смотрю, там все время что-то бурлило, что-то происходило. А потом все-таки, на мой взгляд, уровень адаптации у там, людей, которые из Советского Союза, он выше намного, к любым переменам. То есть, когда меня спрашивают, там, а вот, Михаил Ильич, вы что видели? Я говорю, слушайте, я видел пустые прилавки магазинов, я в них достаточно долго прожил, но при этом мы прекрасно жили, мы находили выходы, покупали продукты, готовили из ничего, готовили вкусные какие-то вещи и так далее, и так далее. То есть это же все прожитое время и возможность адаптироваться, в принципе, к любой ситуации. И это, конечно, такой момент, когда люди, рожденные там последние 30-35 лет, им сложнее, потому что они жили, они родились при благоденствии,
да,
и жили. И
вдруг сейчас благоденствие. Очень благополучная эпоха, да, им выпала.
Да. И, конечно, вот этот момент, он интересен с точки зрения, на мой взгляд, христианских ценностей, когда человек рожден и всегда воспитывался в такой в ситуации, когда, правильно сейчас скажу, что есть любовь, любовь есть все-таки воспитание через обучение выживать, или любовь есть принести на блюдечке с голубой каемочкой все что угодно, а когда перестали приносить, человек не понимает, что ему делать. Mm-hmm. И вот здесь опять же, оп, и пошли христианские ценности.
Точно.
Там все, там понятно, там, условно говоря, Господь воспитывает, наказывая. И родители, по идее, должны воспитывать, наказывая. И руководитель должен воспитывать, все равно наказывая, потому что по-другому-то как? Mm-hmm. Потому что надо же воспитывать, а не баловать. А мы зачастую считаем, что баловать – это лучше. Потом мы отходим в сторону, а все говорят, мы что-то не знаем, как жить. Мы же не подготовленные, вы же нас не готовили к такой жизни, к самостоятельной, да? Тоже... Это тоже очень сильно перекликается с тем, что в православии, в христианстве, и это очень... То есть эти выводы очень интересны, они не сразу приходят, они позже, когда ты начинаешь понимать, а что же такое воспитание, и когда задаешь вопрос очень часто, а для чего же Господь тебя наказывает, предположим, да, там какие-то вещи попуская, и ты начинаешь понимать, что Он не наказывает, Он просто воспитывает.
Чтобы ты к жизни был.
Чтобы ты был готов к жизни, чтобы ты был, и чтобы ты понимал, что такое жизнь, и что важно, а что не важно. Вот, поэтому вот наша роль такая, мы между государством и бизнесом. Сегодня наша роль еще интереснее стала, потому что мы вошли в группу ВЭП. Группа ВЭП, в общем, по сути своей, сегодня консолидировала все институты развития. Есть решение Владимира Владимировича Путина по этому поводу, президента нашего, что координировать деятельность всех институтов развития должен ВЭП, в общем, по сути, являясь главным институтом развития, да, через который, опять же, вот эти все несовершенные механизмы, отсутствие рынка, помощь в развитии тех или иных отраслей, тех или иных областей каких-то маленьких, где-то на севере, потому что, ну, сложно сегодня заставить инвестировать в север. А ВЭП как раз в этом плане максимально настроен как институт для того, чтобы, да, помогать там, где не приходит просто сам по себе бизнес. Uh-huh. Причем помогать так, чтобы бизнес пришел, то есть простимулировать таким образом, чтобы бизнес пришел туда, дать первый толчок. В принципе, и у нас ровно такая задача. Просто у нас пока в области транспорта, но, в общем, я думаю, что будет развитие, мы будем добавлять другие части, что можно в лизинг добавить, там, не знаю, ЖКХ проекты, еще какие-то проекты мы будем смотреть на севере, на Дальнем Востоке, потому что механизм лизинга позволяет снизить текущую нагрузку на любой бизнес, и поэтому он и востребован.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в студии у нас сегодня был Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы сегодня беседовали в рамках цикла «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам огромное за этот разговор, за личное, за общее такое, общенародное. Всего понемногу смогли охватить. Спасибо вам большое.
Спасибо, Мария. Мне очень приятно в этом участвовать, потому что в любом случае, на мой взгляд, любой живущий на Земле в какой-то момент должен приходить к тому, чтобы делиться своим опытом, отдавать свои знания. И я это воспринимаю именно таким образом, нашу сегодняшнюю встречу, именно так, чтобы было у людей... хотя бы появилось, чтобы они хотя бы задумались над тем, как вера не то что не мешает, а очень помогает в работе и помогает развиваться, становиться дальше, помогать людям, помогать обществу. В общем, наверное, в этом и есть задача любого руководителя все-таки смотреть всегда дальше, чем собственное предприятие, и стараться проникать глубже в жизнь, в понимание этой жизни. Спасибо большое.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».